мяса с ножа ты не ел ни куска. Если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Наверняка все узнали, кому принадлежит этот голос. Да, это голос Владимира Высоцкого. Традиционно в Иркутске пройдет концерт его честь, а все потому, что 25 января ему исполнилось бы 82 года. В студии Нонна Манян и мои соведущие. Сегодня президент клуба бардовской песни «Мост» Ирина Русанова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
И исполнитель бардовских песен Владимир Крымов. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Вот в этом году будет 9-й по счету концерт, если я не ошибаюсь, да?
Да, да.
Все верно. И ведь не зря, ведь Владимир Высоцкий гостил у нас, часами вглядывался в глубины Байкала, интересовался городом и людьми. А как долго он пробыл в Иркутске, был ли концерт на балконе, и как связана судьба поэта с иркутской землей, обсуждаем сегодня. Вот за все годы жизни артиста по советскому телевидению ни разу не показывали ни одного интервью с ним и ни одного его концерта. Поэтому сегодня их будет много, и предлагаю послушать отрывок одного из его интервью.
У вас есть такие слова. Ох, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без узды.
Да.
Что бы вам это дало?
Если бы я бегал в табуне не под седлом, а без узды.
Да.
Ну, во-первых, это пою не я, а это поет и находец.
Ваша находец.
Мой находец, да. Что бы это ему дало? А вы что, вы предпочитаете в узде и под седлом?
Без спора нет.
Ну вот.
Это говорю не я, а мой иноходец. Вот интересно, что Высоцкий, как и другие художники и поэты, абстрагировал себя от своих произведений, но единовременно именно себя и свои ощущения он вкладывал в уста и черты своих героев. Вот все же, по вашему мнению, Высоцкий он кто? Он поэт, он актер, он композитор или, может быть, гораздо больше?
Ну, я думаю, гораздо больше. Во-первых, он человек с большой буквы, который тонкий, глубокий человек, который очень остро чувствовал веяние времени, людей своих и своих друзей, кто рядом, и тех, кто далеко. Это удивительный талант человеческий. Потому что если бы он себя ассоциировал со всеми своими героями, то у него бы была достаточно сложная жизнь, начиная с того цикла, когда хулиганский цикл, потому что все считали, что он непременно был осужден, что он сидел, то есть это тоже надо было пережить. Mm-hmm. Он был актер с большой буквы, это он проигрывал гениально. И вот эти ощущения, конечно, он переносил на бумагу и под гитару, излагал в изложении, как у Висбора есть изложение нежных нот. Но тут далеко не нежные ноты, это не пронзительные, они кричащие ноты, они орущие. И, в общем-то, ну, вообще надо сказать, конечно, Высоцкий, он в своем творчестве, ну, очень разнообразный, от тонкой лирики, да, нежной до, в общем-то, до драмы, до... Но каждая песня у него, по сути дела, это целый спектакль. И поэтому, конечно, он останется у нас, как говорится, в памяти людей надолго, не потому что там это навязано, а потому что он, как бы, однажды войдя в душу человека, уже не выходит, там остается навсегда.
Не могу не согласиться с вами. А вы, Владимир, как считаете?
Ну, безусловно, те образы, которые представлял Владимир Семенович, они отвечали в тот момент той справедливости, которую как бы требовал народ в то время. И действительно проникновенные моменты, они оставались. И каждый, кого это трогало, ассоциировал себя с тем образом, который он предлагал. И потому он был сокровенен.
Ну, вопрос даже не того времени, оно и сейчас актуально. Мы сейчас начинаем понимать еще, насколько это ценно, то, что он нам оставил. Потому что вот каждая песня, мы когда готовим концерты, мы каждую песню, это каждый концерт называем строчкой из песен. Одна строчка может дать уже ну, целое это представление. То есть на сегодняшний день мы не случайно вот свой концерт назвали «Спасите наши души». Понятно, что идет речь там, насколько я понимаю, история о Курске и вообще о драме. Но ведь в наше время души-то наши тоже спасать надо, это актуально. С учетом того, что тотальное идет, тотальная безвкусица, бездуховность.
Это актуально в любое время.
Да, да. И, собственно говоря, вот, ну, многогранен он, конечно.
Особенно молодые души.
А когда вы впервые познакомились с творчеством Высоцкого? Помните первое стихотворение, возможно, первая песня, первый фильм?
Вы знаете, ну, вообще у меня, наверное, где-то с класса четвертого у меня у сестры муж был, он очень любил Высоцкого, он ставил его, я его слушала, все смеются, я смеюсь, все там это, молчат, и я молчу, и как-то это. И однажды я в районе 80-х начала поехала в Бухту Песчаную, и кто-то включил магнитофон. И вот вы знаете, бывает, как громом небесным поразило. Вот я сразу все поняла в одну минуту. Еще какая-то противная бабушка там была, она таким противным голосом сказала: «Выключите этого Высоцкого, я его терпеть не могу», и все. У меня уже, знаете, это как бы все.
А помните, что конкретно за строчки вот так в вашу душу вошли?
«Чужая колея». Это настолько, ну, поразило, и все. И тогда вот говорят, в одно мгновение все поняла. И потом я его слушала часами, было много, эти пластинки были, набор. Это уже такое вхождение было достаточно серьезное.
А ваш первый концерт вы помните?
Мероприятие проходила в Иркутской филармонии. Конечно, в большей части все, кто пришли поддержать нас в этом начинании, это были, конечно, все те активные люди города Иркутска. Активные в том плане, что альпинисты, это все туристы. То есть те люди, которые активно участвуют в жизни города.
Ну, я так скажу, первый был опыт не совсем удачный. Во-первых, у нас не было вообще опыта организации концертов на сцене в филармонии. И все были, ну, достаточно все было печально, на мой взгляд. Люди пришли, они были довольны, потому что это, в принципе, был первый концерт, и это был глоток свежего воздуха. Но мы, как организаторы, были недовольны собой и художественным руководителем, потому что, ну, какой-то был разброд и шатание. Мы привыкли делать концерты на поляне. И поэтому нам казалось, что пришли женщины, которые пришли выгулить свои украшения в филармонию. И мы, конечно, после этого мы получили печальный опыт, и уже следующие концерты отрабатываем до мелочей. У нас есть сценарий, у нас есть формат, то есть литературно-музыкальная композиция, сценарный план, все как надо. И все до мелочей отрабатывается. И поэтому вот концерты наши, они, конечно, пользуются успехом. В филармонии вот в прошлом году, позапрошлом, за неделю до концерта билеты уже раскуплены, то есть нас знают. Сначала мы вообще считали, что это заслуга Высоцкого, но теперь уже, ну, как бы наша заслуга тоже есть, потому что мы это, как бы, ну, грамотно выстраиваем и... Вот. Ну и вот слава богу, что такие исполнители, как Володя, у нас есть, они поддерживают это яркое. То есть, ну, действительно, это важно, когда тебя поддерживает коллектив. Вот. И я считаю, что это очень удачно. Но, во всяком случае, такого масштаба, такого уровня концерт в Иркутской области пока что проходит один. Сейчас еще другие расплодились там какие-то. Ну, не то, что расплодились, нехорошее слово, но стали предпринимать. Но пока мы не собираемся оставлять и будем держать во всем случае.
А вот ради чего вот вы решили продолжать это дело, да, и начали устраивать такие концерты, собирать людей? Ведь память о Владимире Высоцком, она и так бессмертна, да? Ну, что тут скрывать?
Ну, вы знаете, у нас же, конечно, вообще вот у нас клуб бардовский, ну, в первую очередь, конечно, для молодежи. Хотя молодежь и не очень-то ходит. Во-первых, вот этот фильм, который был снят с его сыном, он, наверное, сослужил не очень хорошую службу, потому что Ангарский расклеивал объявление, подходят молодые люди и говорят: ну что, Высоцкий, да он же наркоман, мы в фильме видели. Так вот, наверное, мы-то делаем концерт, во главе угла стоит... Другая позиция, что это поэт с большой буквы, что это гражданин с большой буквы. Не очень удобный в то время, но тем не менее. Надо сказать, у Высоцкого счастливая творческая судьба. Как бы то ни было, какие бы ни были гонения, но народ-то его принял. А чего еще надо вообще-то, по большому счету? Конечно, много чего надо, но и он был любим, и сейчас любим. И, в общем-то, ну, еще раз повторяю, все, что память не забыла, повышается в цене. Наша задача – сохранить этот бесценный дар и именно истинное его лицо, потому что все эти коверкания, искажения, так много этого, мы-то стараемся в ключе очень корректно. Вот ребята, Володя, я считаю, что это один из лучших, еще раз повторяюсь, исполнителей, корректное отношение к авторскому варианту. Корректное. Свое прочтение может быть, но при этом очень грамотно и, конечно, не допускается копирования, хрипов, вихляний. У нас достаточно четко в такой классической, хорошей манере.
А давайте как раз послушаем, что говорят актеры и последователи Владимира Высоцкого о его таланте и о том, для чего и что он для них значит.
Вот откинуть, например, что это Высоцкий, вот взять какого-то человека, чтобы вот он точно так же прочитал бы этот монолог.
Я не люблю «Фатального исхода». Ну, то есть не получится так его прочитать. Оно предполагает нерв, который был у автора. И ты в любом случае становишься заложником самого Владимира Семеновича.
Я его один слушаю. Я не могу сказать, что я люблю Высоцкого. Больно для меня.
Он никогда ничего не играет. Он проживает, что даже страшно становится.
Страшно дать волю эмоциям.
Я не люблю, когда наполовину. Или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я как бы не очень чувствую в себе просто внутреннего права. Понимаете? Говорить «досадно мне, что слово «честь» забыто». Я потому что сам не знаю, что такое честь. Как бы я сам иногда поступаю бесчестно.
Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняет по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
Вот что говорят актеры и последователи Владимира Высоцкого. Вернемся через пару минут и поговорим о концерте Высоцкого в Иркутске и о случаях, которые произошли с ним в нашей области. Не переключайтесь.
Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 Братский, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В студии Нонна Манян. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И сегодня мои соведущие – президент клуба бардовской песни «Мост» Ирина Русанова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
И исполнитель бардовских песен Владимир Крымов. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Владимир. Продолжаем говорить о Владимире Высоцком, да? Вот расскажите, вот что он значит для вас, лично вас, чему он научил?
Вы знаете, сказать, что он значит, наверное, сложно, просто я с ним живу, вот, и периодически, то есть я не могу сказать, что непрерывно его слушаю, но периодически есть потребность, включаю, и, наверное, вот правильно говорят актеры, да, которые выступали, это вообще прикосновение к нерву, что ли, разряд электрический бьет. Начинаешь понимать вообще много, ну вот даже трудно, как вспышка, молния, любая песня. И даже я хочу сказать, вот когда мы готовим концерты на блоке там лирические, там о любви, о войне, да нифига не получается, там война и любовь, преступление, любовь и честь, дружба и война, вот понимаете, все перед настолько. Это все обо всем. Это вообще это огромная кладезь вообще для нас. Это как бы для... Я считаю, что это очень важный воспитательный момент для молодежи. И нам нужно уберечь. Это очень важно.
И продолжать.
Продолжать, да. И я считаю, что это как бы нам повезло. Нашему поколению, что мы с ним в одно время жили, с одной стороны, не все общались, но тем не менее, нам очень повезло. И с другой стороны, что он нам оставил этот бесценный дар. Вот. Уже сейчас мало современников умер, Всеволод Абдулов, его близкий друг, уже уходят, то есть эпоха уходит-то. И очень важно, мы-то стоим, я считаю, у нас миссия сохранить. Кроме Высоцкого у нас еще много мы бардовской песней занимаемся. И мы стараемся выдержать все-таки классику, потому что вот это основа вообще конструкции, наверное, морали, что ли, вот в нашем современном обществе. Это вот то, что держит пока что нас еще. Потому что все, что дальше, скатываемся, это страшно.
А вот что это за история, когда Владимир Высоцкий на одном из балконов Иркутска пел, а кто-то из прохожих сказал, как он похож на Высоцкого? Вот вы присутствовали, да, при этом,
Владимир? Ну, чтобы рассказать как бы эту предысторию, то есть немножко надо углубиться в тот мир, поскольку это происходило все-таки во втором Иркутске, что это такое, это авиационный завод, это общность людей, которая живет заводом. У него... То есть, в частности, мой отец, помимо того, что работал на заводе, участвовал в самодеятельности в то время. Но самодеятельность была настолько расширена, что Дом культуры, который во втором Иркутске, он действительно принимал в то время достаточно актеров со всей России. И для нас было, не ново там какие-то. Там. Но именно Высоцкий не был заявлен тогда. И будем говорить, что были профессиональные артисты, которые работали в этом, культовом месте. И, соответственно, там отцу сказали, что вот там приедет тот-то, он меня берет за руку, и пошли. То есть, получается, там ситуация, конечно, ограниченный был момент, потому что даже как сейчас помню, чтобы зайти в подъезд, там люди стояли. Я говорю, мы пойдем там выше на этаж, с ребенком, я с этой гитарой, гитара выше меня. пока прошли, назад вернулись, открывается дверь, там Валера Сапсуев говорит, вот, заходите. Зашли мы, понятно, что много людей, ребенок, третий класс мне был, смотрю, прохожу, все это движение идет, но главное, молодое дарование, что нам будете что-то исполнять. Я стою, пока нет. И быстро-быстро переговорили, все там так-так. И, по сути дела, я видел главное, что как люди с каким, там не было такого какого-то с почтением, с глубоким уважением смотрят на, о чем говорит этот человек. Для меня, как для ребенка, это было главное, поскольку мы постоянно, отец занимался туризмом, альпинизмом, ездили в различные места, то есть собирались, люди участвовали. Но тут для этого момента был какой-то особый момент, да. И потом мы вышли и уже потом начали, разгонять все уже людей, поскольку КГБ в то время работало.
Это вы были совсем ребенком тогда, да?
Нет, третий класс, вменяемо, нормально, уже получается, что творчество Высоцкого привозили люди, которые именно от авиационного завода ездили за границу. Угу. Туда они привозили свои кассеты на хорошие, причем в то время, техники, уже тогда эти были там Макаи, Сони, можно было представить. Ну и большей части первые темы, что это было запрос на справедливость. А справедливость он предлагал именно в своих образах, которые в различных песнях предлагал. В основном пользовались, конечно, популярностью первые шуточные темы, которые были связаны, с бытовой темой. В том плане, что, считай, по-нашему, мы выпили немного, да, то есть это... Дальше, соответственно, и Высоцкий сам начал расти. Он оставил это, если просмотреть его хронологию, то есть от чего он ушел, но запрос на справедливость в его песнях никогда не заканчивался. И общество это требовалось. А когда он пошел уже, появились роли, которые он играл, соответственно, те персонажи, которые он озвучивал, они уже были ближе к главному, а не к частностям. И поэтому рост.
Я хочу сказать, что все равно поражает эти песни «Хулиганский цикл» или какой там его там такая боль вообще за этих людей, понимаете? Настолько там у него, допустим, «До свидания, Таня», может быть, «Прощай, до свидания, Таня», «Писать не обещай». Понимаете, какая-то такая неизбывная боль, откуда она у него, я не знаю, почему, где он, каким нервом это чувствовал, это да. А что касается концерта импровизированного в Иркутске, тут еще одна история с ней связана. Он гостил тогда во втором Иркутске у Леонида Манчинского, автора «Чёрной свечи». И тогда он работал на известной радио сказкой, аудиосказкой «Алиса в стране чудес». И он написал песенку Алисы. Был день рождения, по-моему, Нина, дочку Манчинского, звали тогда. И он подарил и посвятил эту песню Нине. Так что такая история. Мало где она звучит, но тем не менее с Иркутском связанная. Более того, он здесь бывал, летал из Нижнеудинска летали они. Но я хочу сказать, что людей не сохранилось, кто с ним общался. Сохранились те, кто знали тех людей, которые с ним общались. Такая длинная цепочка.
Но почему я сохранился?
Нет, я имею в виду там, в этом. Нет, наверное, кто-то есть, если поискать. Да, тут я...
Может, кто-то из наших слушателей даже, да?
Да, да. Если кто-то есть, кто свидетели и кто с ним общался, мы бы были рады, если бы они вышли на вас и нам. Потому что когда мы готовим концерт, мы по крупицам собираем информацию. В общем-то, работа над концертом, над программой, в определенной степени исследовательская, потому что мы много материала пересматриваем с людьми, чтобы это было глубоко, не так, что поверхностно взяли, потому что это модно, да? Самое страшное, от чего боимся и чего хотим уйти, это чтобы он не стал модным. Потому что этот фильм прошел, он вдруг стал модным. Это это совершенно скользкая такая-то тема, да. Еще я знаю, что студия «Кинохроники», Юрий Яшников тоже, они, по-моему, пытаются снять фильм, тема «Высоцкий в Иркутске». Но на какой стадии, я не знаю, надо с ними пообщаться. Часть материала я дала им, которым располагаю.
А был еще интересный случай, когда готовилась к нашему интервью, заметила, да, что по дороге из Бодайбо в Нижнеудинск сам Высоцкий был не вполне трезв и при этом ехал на большой скорости. Когда машину остановили сотрудники ГАИ, то моментально забыли, что водителя нужно наказать, узнав, что в «Волге» едет сам Высоцкий. Он начал просить автограф, но нигде не мог найти ни кусочка бумаги. И инспектор сильно разнервничался, достал 25 рублей и говорит Высоцкому: «Распишитесь, пожалуйста, на ней. Я эту купюру всю жизнь хранить буду и не потрачу». У Высоцкого с юмором всегда было очень хорошо, но вы знаете об этом прекрасно. Он засмеялся и сказал: «Мне правительство запретило на газнаках ставить свою подпись». Наконец-то кто-то нашел блокнот, и Высоцкий всем желающим раздал автографы. Да, с чувством юмора у него всегда все было в порядке. А вы когда устраиваете концерты, встречаетесь, вы какие-то такие интересные случаи, истории рассказываете друг другу?
Да нет, нам просто, видите, у нас творческая работа, нам очень большой объем. Вот и на самом деле, нет, ну мы любим, слушаем, включаем юмористические песни в программу, все, но тут другая включается, другой механизм, потому что для того, чтобы подготовить огромный объем, надо перелопатить и вообще выбрать сложно, понимаете? Когда концерт, чтобы он был емкий, во-первых, короткий, но не короткий, а вписаться во время, да, в этот фактор времени, а во-вторых, чтобы сказать все, что хотим сказать. А там так много, у него сколько, 800 песен, по-моему, да?
Чуть да. больше, если
да,
не ошибаюсь.
Да, но вот представляете, из этого изобилия, и нет ни одной плохой практически. И вот тут уже это... Конечно, не, но мне нравится много его песен, и в принципе знакомство-то как раз со смешных песен начиналось, правильно Володя говорит. Потом по мере его роста творческого и вообще, он, конечно, менял тему и как бы уже к общим темам и к проблемам.
Вернемся через пару минут, и не переключайтесь.
Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 Братский, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В студии Нона Манян и мои соведущие сегодня президент клуба бардовской песни «Мост» Ирина Русанова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Еще раз. И исполнитель бардовских песен Владимир Крымов.
Здравствуйте.
Вот очень хотелось бы послушать песни Владимира Высоцкого в исполнении Владимира Крымова. Давайте послушаем все вместе.
Ух, проложите, проложите, выходь тоннель по дну реки, и без страха приходите на вино и шашлыки, да и гитару приносите, потянув на ней колки. Да не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, что все пути приходят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Да нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, да перебросьте, перекиньте вы хоть жерч через ручей, да за посев ли, за покос ли, ну надо, братцы, поспешать. А парохлопов сами после, локти будете кусать, да сами будете не рады. Утром вставший, вот те раз, все мосты через преграды переброшены без вас. Так проложите, проложите вы хоть тоннель по реке, да не забудьте, затупите ваши острые клыки.
Вот скажите, Владимир, почему вы выбрали именно ее?
Она характеризует, на мой взгляд, этот подъем, душевный порыв, и все-таки люди должны быть добрее.
Какая из черт характера человеческая вам больше всего не нравится?
Жадность.
Давайте послушаем, что говорит сам Высоцкий про свои концерты.
Я вообще свои выступления никогда не называю концертами. Это не концерты, потому что концерт надо было бы уходить, приходить, там, покобениться, опять выйти. И, ну, право же, я вас уверяю, я не для того, чтобы вы меня поощряли. Вам рассказываю просто свои мысли, которые мне пришли в голову в данный момент.
Вот, а что значит для вас концерты, которые вы проводите?
Ну, совершенно верно. У нас в разных источниках мы называем вечер песен Владимира Высоцкого концерт. Дело в том, что это возможность сказать то, что хочешь сказать. Это первое. Второе, конечно же, еще раз сохранить этот бесценный дар и вообще, чтобы люди собрать людей-единомышленников еще раз. Вы знаете, я хочу сказать, концерт получается тогда, когда люди приходят, садятся как чужие, уходят как уже добрые, хорошие друзья или родственники. Вот эта песня, она объединяет. Вот это важно. То есть оба, когда много энергии душевных сливаются в одну, а это происходит на концертах Высоцкого, вот это уже удача. Независимо от того, сколько там присутствует в зале людей.
А когда вы приглашаете наших радиослушателей на концерт?
Ну вот 25 января, это в субботу, 19 часов. Мы очень ждем любителей творчества Высоцкого в ДК «Орбита» на концерт, который называется «Спасите наши души». 25 января, 19 часов.
А вот самый главный вклад Высоцкого в творчество, в историю, по вашему мнению, он какой? Ну, запрос на справедливость, что вот вы говорили.
И... Да, я все-таки оставлю это, то, что в обществе есть запрос на справедливость.
Ну, и наверное, да. Мало того, что он запрос, он задает вопросы, он на них еще и помогает ответить. То есть там все есть, ответы на вопросы. Наверное, как бы душевный какой-то, питательная среда духовная, вот что. То есть там есть любовь, честь, совесть, дружба, эти понятия, которые сейчас уже обесцениваются, и мы пытаемся сохранить посредством песен Высоцкого.
Я еще раз, Ирину, поддержу, что именно сберечь, потому что участниками концерта у нас и молодые люди, которые действительно это пропускают через себя, они делятся своими друзьями, и творчество Высоцкого помогает им осознать себя в обществе. То есть здесь они питаются.
А вам в свое время оно помогло?
Безусловно.
А чем конкретно?
Будем говорить, сами тяжелые времена, когда, допустим, герои его образов принимали решение в сложной ситуации так или так, и как бы как быть, как быть. И как молодой человек иногда руководствовался этим.
Давайте послушаем, что Вениамин Смехов говорит о Высоцком.
С самого начала Владимир Высоцкий считал себя неравным самому себе. Вот Пушкина более всего узнали через 200 лет. Высоцкому еще очень долго жить, и когда-то наступит момент, когда о нем будет в какой-то достойной полноте рассказ и исследование.
Вот что вы думаете по этому поводу? Нам тоже 200 лет придется ждать нашим потомкам?
Я думаю, да. И, ну, вы понимаете, те вопросы, которые он поднимает вообще, они же никогда не станут, не уйдут со сцены.
Они ежедневные.
Нет, понимаете, они всегда будут запрос на честь, на совесть, на справедливость, на добро, на порядочность, дружбу, подвиг и прочее. Это же будет всегда. Сколько существует общество, и также будут и подлости, будут, ну то есть чего он против чего, как говорится, воевал.
Я не люблю, да, у него да, есть очень хорошая песня.
Как, лаконично. Я говорю, не против войны, да, я за мир. Ну он не против, а он за, вот, то есть утверждающие такие, как бы то ни было, позитив-то там везде. И я думаю, что это будет всегда. И чем дальше будем уходить от него, тем ценнее это будет. Хочется верить, а мы свой вклад в это вносим, в сохранение.
Поэтому приходите на наши концерты и приводите детей, тогда вы в полном объеме, в разных форматах, от молодежи до старшего поколения услышите, как они относятся к Высоцкому. Я думаю, полный объем.
Я хотела сказать, что концерты, конечно, у нас не только Высоцкие. У нас и мы проводим концерты и памяти Висбора, вообще по авторам. Сейчас вот надеемся свою инициативу выступить, какую-то телевизионную передачу подготовить. Может быть, у вас цикл «Созвездия Министрелей» по авторам. Вот. И, кроме того, и детские фестивали у нас проходят, «Алый парус», мы тоже привлекаем детей. И еще одна акция у нас известная, яркая «Синий троллейбус». 9 мая у нас курсирует песенный «Синий троллейбус» по улицам Иркутска.
А вот еще такой вопрос. А как относитесь к тому, что Марина Влади, жена Высоцкого, распродала все его личные вещи?
Ну, вы знаете, это ее личное дело. Ну, я думаю, вообще, конечно, она могла бы передать музею, который есть. Но поскольку там у них свои какие-то непонимания с сыновьями Высоцкого, которые сейчас являются носителями, ну, я думаю, что, наверное, у нее на это было право какое-то, ну, во всяком случае. Это ее личная собственность. Ну, я бы так не сделала, она сделала. Но я и не Марина Влади.
Да, я считаю, что тут вещи одно, духовное это больше. Ничего, никто ничто не потерял.
Духовное наследие гораздо важнее. Я с вами согласна.
Песни, которые поет Марина Влади, его, они же бесценны, она тоже стала хранителем в таком виде, нерукотворным.
А есть в вашем архиве какие-то личные вещи Владимира Высоцкого?
Ну что вы, нет.
Или, а хотелось бы...
Только память.
Только память.
Главное, сердце.
Ну, была бы даже, я не знаю, если бы какие-то личные вещи были, но их как бы значение, ну, хранили, нет. Я думаю, что если есть какие-то вещи, пусть они будут там, где они должны быть, в музее. А самое главное, память – это все-таки песни. Вот что мы делаем, это мы храним эту память. И я думаю, что надеемся, что у нас это получается.
Да, у вас это получается. Спасибо вам большое, что сегодня пришли. Мои соведущие были президент клуба бардовской песни «Мост» Ирина Русанова и исполнитель бардовских песен Владимир Крымов. Слушайте песни Высоцкого, друзья. До новых встреч.
Всего доброго.
Всего доброго.
Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди.